Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех наших слушателей. Как, в общем-то, каждую среду уже полгода в эфире передачи «Неграждане». И гость, очень интересный, которого я вам обещал, опоздал на рейс, который должен был приземлиться сегодня в обед, приедет только завтра. Вот, и в связи с этим форс-мажором мы объявляем вечеринку щедрости. И сегодня можно смело звонить в эфир с любыми вопросами, и мы будем стараться на них ответить. Телефоны прямого эфира 8495-7373-948. Какого-то конкретного направления дискуссии у нас сегодня нет. Каких-то, например, интересных миграционных новостей, в общем-то, тоже нет. Можно сказать, что ничего не происходит. Короче, лето. Все уехали на дачи, все отдыхают. Вот. И в связи с этим такой, будем говорить, расслабленный у нас сегодня формат диалогов. Вот. И помимо того, что я записал кружок в Телеграм с призывом звонить, вот, под ним уже 26 комментариев. Сейчас я буду читать их. И пока я их буду читать, соответственно, еще и будем отвечать на звонки. Так, вот, собственно, первый звонок. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Вадим.
Слушаю вас.
Как вы очень здоровый?
Ой, ну давайте на всю страну как бы не будем про здоровье. У вас же вопрос, наверное, какой-то, вы задавайте.
Извините, я скоро получу, допустим, право Российской Федерации.
Так.
Могу без российский паспорт могу использовать, чтобы на такси или что-то другое?
Да, конечно. Если вы получите права Российской Федерации, то можете работать где угодно, по найму, в такси, в доставке, никаких проблем не будет.
А на патент, да, только?
Ну, конечно. Ну, я не знаю, откуда вы. Может, вы из Киргизии. Тогда вам и патент не нужен.
Я гражданин Таджикистана.
Ну, да, да. Тогда должен быть патент, российские права, и без проблем можете работать.
Никаких претензий не будет, да,
никаких потом? Никаких не будет, да. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Сергей. У меня вопрос такой. По поводу введения визового режима со странами Средней Азии. Вы как человек напрямую сталкивающийся с этой проблемой, ну, вот хотелось бы ваше мнение по этому поводу услышать. Потому что президент поднимал уже этот вопрос. Ну, как ты все поднялся и куда-то пропал. Вот меня волнует вот эта вот ситуация.
Я думаю, очень маловероятно, что будет введен визовый режим, потому что это неинтересно ни нам, ни странам исхода. Мы прекрасно понимаем, что это просто добавит бюрократии, добавит какой-то низовой коррупции, начнут опять продавать очередь и вот это все прочее. Это понимают абсолютно на всех уровнях. Вот. Поэтому, наоборот, в новом законодательстве, которое внесут в Госдуму осенью уже этой, там закон практически готов, предполагается, что будет новый документ, так называемая ID-карта, и в основных странах исхода уже открываются филиалы наших миграционных центров. То есть, например, вот центр Сахарова, они уже открылись в Узбекистане, и планируют, что там граждане смогут получить уже документ, который позволяет им законно работать на территории России, чтобы он уже приехал, на следующий день пошел работать. Не нужно было тут 3 недели бегать по всем очередям. То есть идет все к упрощению, но...
Максимально упростить ситуацию, да?
Да, но сделать ее прозрачной. То есть в новом законодательстве, например, такая содержится опция, что те, кто получили ID-карту, они обязаны скачивать приложение, в котором неотключаемая геолокация. И без этого они не смогут здесь находиться. То есть, опять же, будет прозрачность.
А еще можно коротенький вопрос?
Конечно.
Вот, совсем. По поводу, также вот вопрос поднимался по поводу перенасыщения школ и детских садов детьми мигрантов рабочих. Вот этот вопрос как-то решается, потому что вот из передачи в передачу я слушаю, да, и вроде все насчет трудоустройства там упрощается, а вот этот вопрос встает острее и острее по поводу очередей в детские сады, приема детей, ну и все из этого вытекающее.
Тут бы я сказал, что есть две проблемы. Первая проблема, что, ну, скажем так, процент детей-мигрантов, когда становится достаточно большой, хуже идет адаптация. То есть они больше говорят на родных языках, хуже, соответственно, да. говорят на русском. Это действительно проблема. Но эту проблему нельзя решить каким-то одним нормативным актом. Это большая, комплексная, сложная вещь. А вторая проблема, то, что вы говорите, это именно про нехватку мест. Но, как показывает практика, если мест не хватает, их не хватает всем, не только там детям-мигрантам. То есть, если, например, перегружен детсад, он для всех перегружен, и местные жители тоже не могут туда устроиться. А если он свободен, то туда, опять же, берут всех, ну, кто подходит там по возрасту, там по базовым требованиям.
Понял.
Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. Ответ.
Всего доброго. До свидания.
До свидания. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, это я?
Да, это вы.
У меня такой вопрос, как бы наоборот. Я собираюсь ехать в Киргизию. Каковы шансы там, чтобы можно было поработать российскому гражданину?
Ну, вот честно так сходу не отвечу. Вот, но я думаю, что зависит от того, какой вы квалификации, то есть где вы хотите работать.
Если... Нет, я конкретно скажу, я собираюсь в русском театре там работать по профессии. Там будут какие-нибудь ограничения?
Нет, смотрите.
В русском драматическом театре.
Я понял. Киргизия входит в Евразийский экономический союз. Туда входит 5 стран, то есть Россия, Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия. А внутри этих стран, что называется, свободные трудовые отношения. То есть вам не нужно дополнительно никаких разрешений получать в Киргизии. Вам ничего не нужно делать. Вам нужно зарегистрироваться там по месту проживания, заключить трудовой договор с театром. И вот я не помню, то ли нужно этот договор регистрировать, то ли нет, но даже если нужно, обычно это обязанность именно принимающей стороны. То есть театр сам заключит с вами договор, сходит в местный отдел, договор этот зарегистрирует. Вот,
Я вот предполагаю, что там отношение к вот русским с материковой зоны, что называется, у русских киргизских, мне кажется, они как-то нас не то чтобы побаиваются, а как-то вот дискриминируют. Потому что скажут, приехал тут вот из Москвы.
Ну, мне кажется, если вы хороший специалист, тем более, ну, театр — это же такая вещь, где, ну, в отличие там, допустим, если вы плохой программист, вы можете рассказывать, что там вы прекрасный, но что-то просто программа.
Я понимаю, но вот когда я был в Казахстане где-то лет 5 назад, вот в северном Казахстане, и видел там русских, у меня было какое-то чувство вины перед ними. Вот просто вина такая, вот обида... Не знаю, за то, что как-то вот они вот такие вот брошенные, что ли, нами. Вот это как-то вот есть какая-то трещинка между нами. Мне так кажется. Вот.
Ну, тут, видите, вы же описываете именно внутренние переживания. Вы служитель искусства, то есть у вас это, вы это более тонко чувствуете. Вот. Я был, когда в Киргизии, это был 17 или 18 год, я не помню, я объехал там полстраны. Прекрасное было отношение, очень как-то позитивно, душевно, причем очень часто я там одевался какой-то там джинсы-футболку, ходил один просто по городу, там сидел где-то в кафешках, кушал, очень позитивно, мне было очень приятно. Как будет на работе, к сожалению, я не знаю, но я думаю, что в театре-то должно быть все хорошо.
Еще, вы не знаете, я собираюсь туда ехать через Памирский тракт из Таджикистана. Открыта там граница между Киргизией и Таджикистаном.
Не знаю, но билеты в Киргизию сейчас, на мой взгляд, максимально недорогие. То есть, если у вас нет принципиальной задачи оказаться в Таджикистане, я рекомендую сразу лететь.
Нет, я на машине еду, на машине, принципиально на машине.
На машине вообще не скажу, на машине вообще не скажу.
Там есть шансы ее лишиться, что называется?
Ну, маловероятно все-таки. Там дикие времена прошли.
Маловероятно. Но там в Хороге что-то какие-то волнения были пару месяцев.
В Хороге они до сих пор, но мы не будем в эфире говорить.
Не будем, да. Есть такой момент. Да, я через него должен ехать.
Ну, тогда лучше лететь.
Лететь нет. Нет, на машине, только на машине. Я уже на Дальнем Востоке. Дело в том, что это моя прародина. Там у меня... Бабушка родилась, надо посетить.
Ну, успехов вам, искренне от души.
Давай.
Да, Анна, добрый вечер.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста, я вот по какому вопросу. У нас гостят 6 детишек из Горловки, это ДНР. Причем все 6 граждане Российской Федерации.
То есть они уже оформили гражданство себе,
да,
получается?
Да, ну их родители оформили им.
Так.
Когда их оттуда забирали, это было начало февраля, ездила наша дочь с мужем, доехали их мамы до Ростова. В Ростове оформили доверенности на передвижение всех детишек по территории Российской Федерации. Мамы, только мамы, папы уехать не смогли. Вот. Теперь, значит, они зарегистрированы все в квартире у нашей дочери. То есть там площадь позволяет.
Площадь никак не связана с регистрацией. Но они там проживают реально?
Нет, они реально проживают у нас в Одинцове, в нашем загородном доме, и учатся в Одинцове.
Ну, это нарушение тогда, причем достаточно серьезное.
А я не об этом. Угу. Я о другом.
Так, хорошо.
Ну, надо будет проживать в Гвинищевском переулке без проблем совершенно.
Нет, надо регистрироваться просто по месту проживания. Вот, то есть где проживаю, там и надо регистрироваться, согласно
законодательству. Хорошо, я зарегистрирую себя, это мой дом.
Хорошо.
Но дело не в этом. Вот сейчас они уехали в Туапсе отдыхать.
Так.
То есть дочь собрала 11 человек детей, там пятеро, ну, наших шестеро, по большому счету, уже тоже наших отчасти хотя бы. К ней приходят каждый вечер местные сотрудники правоохранительных органов и требуют у нее доверенность. Не только от мам, но еще и от пап. Они ей внушают, что вот в районах, граничащих с морем, то есть это там, ну, видимо, какой-то специальный правовой режим, на вывоз детей должна быть еще доверенность от отца. Да то есть, что у меня еще хуже меня? В общем, мы как-то с ней все посмотрели, но что-то мы ничего похожего не нашли.
Хорошо, у вас вопрос в чем?
А это действительно так? То есть на проживание где-то в районах с определенным, ну, паспортным режимом или правовым режимом, или пограничным режимом нужна доверенность не только от матерей, но и от отцов еще.
Ну, формально вообще вывоз ребенка любого из любого государства должен осуществляться...
Государство, а не граждане Российской Федерации?
Нет, ну они выезжали оттуда когда, то есть получается еще, да, вот доверенность-то есть на человека, получается, который для них не родственник никакой, просто по доверенности, и доверила только мама, получается, чужому человеку ребенка. Вот. Я думаю, в любом случае, что если бы это было нарушением, их бы уже оформили каким-то образом, вызвали бы, соответственно, опеку и так далее. Если они просто приходят и там что-то хотят, я рекомендую позвонить в собственную безопасность, и они больше ходить не будут.
Да вы звонили.
И что говорят?
Говорят, вы знаете, нам надо разобраться, но на это вы подайте заявление, мы ответим в течение месяца.
Ну, подайте, что? Сейчас онлайн можно подать на сайте, пусть
да
отвечают.
Да буду я не в течение онлайн, но в течение месяца, и каждый день это нервотрепка. Там же дети... Ладно, дочери с мужем нервы треплет, этим нервы не потрепишь. Но дети же все это видят, каждый день приходит полиция.
Ну, еще раз тогда нужно подать прям повторное заявление. И когда два сразу приходят в службу собственной безопасности, там очень хорошая реакция.
Ну, какой-то нормативный документ есть о том, что детей... Вот когда вывозят из Беларуси или возят в Белоруссию, это союзное государство, там можно...
Давайте еще
себе...
раз, про документ я вам не скажу. То есть то, что вы говорите, мне кажется, что нужно, собственно, безопасности обращаться на неправомерные действия. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот сейчас предыдущая звонившая говорила, что полиция приходит каждый день на юге России. А вот в Москве, мне кажется, недостаточно полиции. Потому что, ну, это частный случай, но пару-тройку недель назад...
А можно я спрошу, чуть погромче, пожалуйста, говорите, не очень хорошо слышно.
Да-да, по поводу вот нехватки полиции в Москве. Пару-тройку недель назад два выходца из Средней Азии лежат на траве недалеко от метро Конькова, и один из них громко орет, и длится это очень долго. Ни один полицейский не подъехал. Понимаете, народ вроде что-то за трубки брался, пытался, наверное, звонить в полицию. Ну, мне кажется, в Москве недостаток полиции. И вот вы как специалист, как вы думаете, а сколько вот праздно просто шатающихся по Москве, ну, выходцев из Средней Азии, которые не работают ни на стройках, там, ни в магазинах, ни в ЖКХ, а просто здесь вот болтаются?
Ну, таких-то, очевидно, очень немного. Им же надо на что-то жить, чтобы просто так болтаться. Все, надо где-то жить и что-то кушать. Я предполагаю, что у людей, например, график работы 2-2. Два дня он работает, два дня, соответственно, у него выходные. Вот, и это его законные выходные, это стандартный режим работы по трудовому кодексу, который сейчас действует.
Знаете, мотивация и лежа там на траве что-то кричать. Почему мы, москвичи, должны еще дополнительно вот сталкиваться с такими эксцессами непонятно кого на самом деле?
Тут я полностью на вашей стороне. Смотрите, и вот если бы вы мне сказали, что вы в этой ситуации, когда оказались, позвонили в полицию, И, соответственно, никакой реакции не было.
Подошел парень и ударил его, и он после этого заткнулся. Вот и все.
Ну, вот опять у нас получается какое-то начинается самосуд самоуправства. Вот я просто вам говорю, что надо действовать все-таки, ну, согласно действующим нормам. Вот я член общественного совета Главного управления МВД по городу Москве. Если вы мне сейчас сказали, например, что вы звонили в полицию, когда непосредственно увидели эту ситуацию, и там, не знаю, в течение получаса никто не приехал, то, опять же, я позвонил бы куда надо, подняли бы эти звонки, посмотрели бы, кто дежурный, и какая-то дисциплинарная ответственность у этого дежурного возникла бы сразу. Так как вы говорите, что, наверное, кто-то звонил, там они там что-то делали с телефонами, вот, мы не можем, скажем так, обвинять районный отдел, что вот было бездействие, опять же, абсолютно недопустимое, потому что у нас нет доказательств, что кто-то точно звонил. Вот оно было бы, можно было бы разговаривать. Поэтому я рекомендую, вы видите, вам что-то не нравится, не стесняйтесь, звоните, тем более звонок бесплатный, телефоны у всех есть.
Да, раньше я, да, это и 10 лет назад, и 15 я звонил, когда еще здесь тоже. Но, понимаете, физически, мне кажется, не хватает в Москве сотрудников МВД, просто физически. А и, в принципе, неужели вы думаете, что в принципе в Москве нормальная ситуация? Вот если проехать в метро, посмотреть иногда, не знаю, иногда так бывает, что ну, половина состава в вагоне транспорта. Это, вы думаете, это вообще нормальная ситуация, что столица России? Ну, я не знаю, я просто был в Эмиратах, и все-таки, ну, в Дубае тоже, понятно, в метро там все, но там же их на стройках, чуть ли не за колючей проволокой на стройках держат в Эмиратах, в Катаре. Другое отношение, другая политика по отношению к гастарбайтерам.
Ну, в целом система вся другая, да, я тут абсолютно да? другая система.
И там такого представить нельзя, они там тише воды, там пакистанцы, неважно кто там, другие из Азии.
Ну, там получается, что абсолютно чужие люди там с абсолютно чужой культуры приезжают к другим людям, которым также чужие. Учитывая, что у нас все-таки едут наши бывшие соотечественники из Советского Союза, я вот родился в Советском Союзе, и, соответственно, мысль в себе, опять же, что все равно это все наше, да, я когда приезжаю, например, в ту же Среднюю Азию, я чувствую себя, что это вот, ну, как будто еще один регион России. Понятно, что это независимая республика, понятно, что это мои какие-то там внутренние, там, не знаю, настройки, установки, но я не чувствую, что я уехал в другую страну. Когда я приезжаю в тот же Дубай, я понимаю, я в другой стране. Это тоже как-то сказывается. Они едут к нам, тоже, может быть, больше свободы, вот, но если действительно происходит правонарушение, надо просто реагировать, звонить и...
Ну и с языком я часто плохо понимаю то, что даже в магазинах на кассе вот представители да, этих республик говорят. Я, например, вот эту быструю речь для меня на 50 малопонятная. Процентов на 70 я понимаю, но для меня это не русский язык, это какой-то, ну, не хочу грубо это говорить. Понимаете, вот тоже с языком, вы сказали, знают язык. Конечно, русские, славяне знают язык.
Ну, конечно, да, конечно. Тут момент такой, что когда мигрант находится уже здесь, у него, в общем-то, нет времени на изучение языков, у них достаточно жесткий режим работы. Мы проводили исследование в прошлом году огромное, и в среднем получается, что люди работают 12 часов в день, ну и, соответственно, остается время там доехать на работу, доехать с работы, там покушать и поспать. Вот. Поэтому все-таки правильно говорить о том, что должны быть серьезные программы по линии Россотрудничества, которые занимаются как раз внешним, да, взаимодействием с другими государствами, чтобы там были какие-то курсы русского языка, чтобы человек не здесь уже между работами, там, между транспортом и так далее находил время на какие-то курсы, а он живет дома, спокойно ходит там несколько месяцев на курсы, понимает, что да, все, он уже нормально разговаривает, приезжает и здесь не испытывает проблем. Но тут, к сожалению, это вопрос вот не к Федерации мигрантов, а вот к другой организации.
Ну да, и, наверное, все-таки эта проблема тоже не решена до конца. Это
связано даже с... вообще никто не занимается, не то что до конца, да, даже не начали.
Да,
то
есть. Да, более крупную проблему с, так сказать, с криминальными проявлениями.
Да,
все-таки
да.
Процент криминала, и что вот насколько это все нагружает вот, социум Москвы, людей, граждан России, москвичей, вот это какое-то привнесение дополнительных 5% криминала. Ну, это тоже вот, это проблема, она же никуда, наверное, к сожалению, не исчезла.
Ну, ладно, вот, да, я вас понял, успехов. Ох, соскочил. Евгений, наберите, пожалуйста, еще разок, сразу после Вайса. Вайс, добрый вечер. Алло. Так, что-то у нас все соскакивают, давайте. А, надо перезагрузить, вот мне подсказывает. наш главный технический специалист, что количество звонков, которые поступают, программа сошла с ума. Прошу всех, набирайте еще раз. У нас осталось ровно 5 минут до новостей. Успеем поговорить с теми, кто... Вот, Вайс наш. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, что-то связь пропала, меня слышно?
Да, у нас вот и Евгений вот сейчас звонит. Что... Евгений, не теряйтесь, обязательно поговорим. Да.
Сейчас, а быстренько, просто я не с трудовой инспекцией, тем более в нашей стране, независимо от гражданства, принудительный труд запрещен, во-первых.
Ну, конечно.
А человеку, который собирается в Бишкек ехать через Харок, ну, проще повернуть ему в русский театр в Кабуле, там в два раза быстрее будет доехать. Вот, это потому что до Бишкека из Харога, я не знаю, там какие тропы, почти 1500 километров. Вот, а у меня вопрос, знаете, Вадим Викторович, такой, год назад нас пугали 10-тысячным узбекским десантом, которые собирались переправить в нашу страну работодателей за свой счет. Вот после снятия антиковидных мер данная инициатива как бы все еще актуальна. И второй вопрос. Была такая байка, то, что у нас в стране скрываются не только криминальные личности в виде гастарбайтеров, но и уклонисты от как военно обязанной срочной службы в своих республиках. Вот каков процент данных людей... И есть ли проблемы вот по вашему профилю вот с таким контингентом?
Смотрите, по поводу уклонистов, наверное, я вам какой-то процент не назову. Эта проблема особенно актуальна для граждан Армении, потому что в Армении считается, что уклонист – это уголовник. И очень часто бывает так, что вот здесь, например, спокойно, абсолютно законно проживает гражданин Армении, ну, чаще всего, допустим, он работает, там, не знаю, на дорожном строительстве, да, кладет асфальт. Вдруг его останавливают, соответственно, везут в отдел, арестовывают и говорят, пришел на тебя, значит, по линии международного розыска, значит, что ты уголовник, мы сейчас тебя будем депортировать. А выясняется, что там вся его как бы уголочная в том, что он в армию вовремя не сходил, и там за это заводят уголовное дело и объявляют международный розыск. Вот такой закон. Поэтому по ним мы видим хотя бы какие-то возгласы, что, типа, так жить нельзя, но в процентах я, опять же, вам не скажу. Вот. А получается, что первый вопрос, еще раз напомните, я что-то так отвлекся на второй.
По поводу 10-тысячного узбекского
я абсолютно не верю.
В городе Москве.
Да, я абсолютно не верю ни в какие оргнаборы, считаю это абсолютной бессмысленностью. Люди просто, не знаю, какую-то продают себе значимость, сотрясают воздух. Это никогда не работало, работать не будет. У нас 1 800 000 узбеков, которые нам здесь видны. Вот, еще, наверное, какая-то часть, которой не видны, и от этого количества 10 тысяч, это просто какая-то доля процента, и даже нет смысла это обсуждать, это столько примерно в день приезжает в среднем в обычной ситуации.
Да, вот. Тем более многие приезжают по туристическим соображениям, и просто я задал этот вопрос ввиду того, что очень много было резонансных программ в различных радио и телеэфирах.
По поводу в том-то и дело, были не программы, были разговоры.
Да, я имею в виду, эфиры были забиты вот этой негативной реакцией, которая была направлена против гастарбайтеров, которых я не никакого зла на самом деле после происшествия многих лет, и в том числе, я бы сказал, в кавычках виню, в том числе и сотрудников внутренних дел, которые стали более как бы профессионально к этому относиться, и профильные органы, которые принимают их, поэтому я никакого осуждения, я бы даже не подумал, почему такой негативный резонанс, я поэтому для общей эрудиции, поэтому вас спросил.
Спасибо. Евгений, добрый вечер.
Вадим Викторович, спасибо огромное, что вы меня включили в эфир. Вайс, мы часто с ним совпадаем
в эфирах.
Товарищ Вайс, добрый вечер, рад всегда слышать. Вадим Викторович, у меня к вам вопросик. Вот по Донбассу у меня информация получилась из моих источников, что большой как наплыв людей из освобожденных территорий, где наши ребята, так сказать, освобождают от нацизма, от фашистов этих всех, да, бандеровских. А большие очереди в миграционных там органах, в нотариальных, вот просьба и по вашему каналу, если есть возможность передать информацию, что нужда большая в дополнительных ресурсах миграционных и получения паспортов и вообще документооборота.
Спасибо огромное. Да, Евгений, смотрите, как это работает. На данный момент каких-то вот прям безумных очередей мы не видим. Мы видим больше, может быть, сложности там, не знаю, с размещением людей. Строят эти там городки. Хорошо, что сейчас опять же лето, можно поставить какие-то временные пункты размещения. Вот, но... В любом случае, есть уже опыт, который был понятен с 2014 года, когда ДНР и ЛНР по упрощенной программе стали получать российское гражданство. В Ростове открыли огромный центр, со всей страны туда командируют сотрудников УВМ. Вот, и, в принципе, все четко работает, все, кто хотели получить паспорта, получили, ну и сейчас продолжают получать. Дальше у нас вопрос, подписали указ о таком же упрощенном режиме для Херсона и Запорожья, вот, где центр открыть, я так понимаю, пока еще решение окончательно не принято, может быть, это будет в Крыму, им туда ближе всего ехать. Но так или иначе, сказать, что вот сейчас, например, какая-то очень большая нагрузка на миграционные органы, не могу, а вот, скажем так, на социальные все моменты, там, на гумпомощь, на прочее, ну, конечно же, при таком притоке людей сложности есть, ну, их, в общем-то, решают. Так, друзья, у нас сейчас перерыв на новости, и дальше продолжим диалоги.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, друзья. Приветствую всех. У нас сегодня дискуссии на любую тему с нашими любимыми слушателями. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос у меня про граждан Латинской Америки. Сейчас он был про Эквадор, это там в новостях. Вчера я, Вадим, случайно посмотрел репортаж на вестях Брилева про похороны незабвенного эсвеэровца Михаила Васенкова. Он, оказывается, был гражданином Уругвая, а потом жил в Перу после высылки из США. А вот вопрос, вы не знаете, много ли здесь в России бывает граждан Южной Америки и у уругвайцев Европы и США без визы въезд, что ли? Если у России визовый режим с Уругваем, и вот граждане Латинской Америки, когда сюда прилетают, где они чаще всего пересадку-то делают? Где-то они же должны пересадку делать, прямых, по-моему, нет рейсов.
Нет, но если получается у вас пересадка в рамках одного аэропорта, вам не нужна виза-то, вы как бы не выходите за пределы, скажем так, нейтральной зоны. Вот. Да, то есть если у вас пересадка там с Домодедово, не знаю, в Шереметьево, то уже как бы проблема. А если вы в рамках одного аэропорта, там же и багаж за вас перевезут, вы его не получаете, и, ну, скажем так, за территорию пограничников вы не выходите, поэтому тут проблем никаких. А что касается вопроса, как много у нас жителей Южной Америки, ну, какие-то единицы. То есть я когда таких встречаю, для меня это абсолютно уникальный случай, я радостно, соответственно, как-то стараюсь с ними поговорить, как у вас, ребята, дела. Вот, но так чаще всего у меня плохой английский, у них хороший испанский, то, в общем, поговорить у нас не очень получается, если нет человека, который каким-то образом нас состыкует. Вот, собственно, так. Так, друзья, значит, у нас еще с вами есть 23 минуты на диалоге. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, со всеми пообщаемся. Потому что до эфира у нас даже получилось было столько звонков, что зависла тут аппаратура, пришлось перегружать, но мы, собственно, победили. Так, и давайте сейчас, пока еще у нас собираются все звонить, почитаем мы наши СМС и Телеграм. Значит, Сергей прислал какую-то фотку с каким-то дымом мощнейшим. Я не очень понимаю, где это, тут лес и какой-то дым. Ну, наверное, где-то что-то горит. Ну, надеюсь, погасят. Вот, дальше, получается, спрашивает у нас человек через СМС-портал, а к психологам приезжие обращаются, задает он такой вопрос. Ну, я думаю, что вряд ли. Во-первых, все-таки психологи у нас стоят недешево, и надо где-то же сначала заработать денег на это, а потом, опять же, это должна быть такая сумма, чтобы ее не жалко было отдать. Вот, в плане психологов вообще, ну, не знаю, это как бы лет 10 назад, если мне кажется, скажешь, что пошел к психологу, на тобой будут смеяться, вот, и как-то подкалывать какое-то время. Сейчас это, в общем, стало, наверное, ближе уже к норме, и люди нормально относятся к тому, что можно сходить к психологу, но при этом все равно, ну, вот, не знаю, у меня лично скепсис. То есть мне было очень интересно, я ни разу в жизни не был ни у психолога, ни у психиатра, и у меня в феврале было свободное время. Я подумал, а дай-ка я схожу, значит, ну, тоже пообщаюсь. Ну, то есть просто какой-то, чтобы у меня был личный опыт на эту тему. Вот, но я подумал, раз уж идти, надо идти серьезно, поэтому я позвонил в сербского и говорю, здравствуйте, вы же тут определяете людей на нормальность. Они говорят, да, конечно. Я говорю, кто у вас тут самый, вот, ну, самый определятель? Оказалось, там есть очень интересный человек, он доктор наук, с 30-летним опытом, там, ну, самое светило, будем так говорить, из тех, кому можно просто записаться на прием. Вот, мне сказали, пожалуйста, вас запишем, там стоил каких-то денег, я говорю, все, не проблема, мне просто самому интересно. Я к нему пришел, вот, и получилось так, что я ехал там на важную встречу, и как раз перед ней была запись, поэтому я был такой в костюме, при галстуке, то есть, как мы говорим, в нашей униформе, да, такой бюрократической. Вот, и я пришел такой, говорю, да, добрый день, он так смотрит на меня, говорит, слушаю вас, чем помочь? Я говорю, ну, как бы мне просто интересно, я ни разу не был, вот, почему бы вот, собственно, сейчас не сходить, опять же, пообщаться. Он говорит, ну, у вас какая проблема? Я говорю, ну, у меня не то, чтобы какая-то проблема, мне хотелось, во-первых, какой-то новый опыт, пообщаться, опять же, ну, вы умный человек, может, вы какую-то проблему увидите, может, я про нее не знаю. Он такой, очень интересно, присаживайтесь. Вот, там прием обычно час, мы говорили, наверное, 1:40, там уже стучались, что там следующие какие-то приемы задерживаются. Вот, он сказал, нет, вам надо прийти еще раз. Вот, но, типа, у меня хорошая новость, повторный прием стоит полцены от первого. Я говорю, да вообще не проблема. Вот, пришел к нему еще через неделю, мы опять вместо часа общались 1:20, и он говорит, вот больше вообще не приходите и ко мне, и ни к кому. Я могу вам официально дать справку, что, как бы, ну, нормальнее человека найти, наверное, можно, но сложно. То есть, поэтому, если что-то, кто-то будет пытаться вам говорить, что вы хоть чуть-чуть где-то ненормальный, смело можете давать мой телефон. И я официально могу выдать ему документ, что все с вами хорошо. Я говорю, ну, спасибо. Вот, мы расстались довольны друг другом, поменялись телефонами, вот, и, в общем-то, с тех пор вот я даже, ну, не вижу смысла туда звонить. Но было приятно, что человек с 30-летним опытом работы психиатром в институте имени Сербского сказал, что я точно нормальный. Причем он, наконец, начал это именно так объяснять. Что значит, вот смотрите, допустим, он говорит, существует всего не так много линий, по которым происходят, ну, скажем, вот какие-то отклонения, да, то есть, это, допустим, он говорит, вот берем там шизоид, да, там, вот такие-такие-то критерии, ну, точно не вы. Потом там что-то потеря связи с реальностью. Я сейчас не помню, я же все-таки не психиатр, там типа там потеря связи с реальностью, там то-то, то-то, все, тоже не подходите. Там, не знаю, какое-то раздвоение личности. Ну, то есть он так вот систем, то есть видно, что человек-то в этом абсолютный спец. Это как вот, не знаю, к нам придет кто-нибудь, скажет, я хочу российское гражданство. Мы сразу поймем, можно или нельзя. Если можно, то какой путь. И он точно так же. То есть он четко разложился, говорит, нет, вы нормальный, так что это, идите и как бы живите спокойно. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, а можно задать вопрос
Конечно. По
мигрантам?
Конечно, слушаю вас.
Здравствуйте, вот я хотела спросить, вот я больше месяца назад подала документы на носитель русского языка, чтобы пойти на экзамен. Сказали, что перезвонят, скажут, когда прийти, но вот уже больше месяца не звонит, ничего. Вот,
давайте чуть больше подробностей. Вы из какого города?
В Тверской области, Конаково.
А, то есть вы подавали, получается, в Тверское управление по вопросу миграции?
Да, да, документы собрала, в ФМС подала документы, они меня записали в компьютер, сказали ждать звонка, вот, но вот звонка пока нет.
А получается, что по каким основаниям вы подавали на носителя?
Я работала официально, получила квот. После квота получила РВП, вид на жительство, а теперь вот...
А, и теперь подайте все, все я понимаю, да. Ну, это хороший путь, вы правильно идете, то есть все законно, все хорошо. Да. Смотрите, я вижу два варианта. Можно, ну, опять же, им позвонить или там, не знаю, приехать, потому что месяц все-таки, я считаю, что-то многовато. Конечно, можно сейчас говорить о том, что лето, не хватает сотрудников, там многие в отпусках, но все равно месяц это много. То есть, если брать, например, как аналогию Москву, где, ну, гораздо больше людей, то комиссия проходит каждый понедельник в 10 утра. То есть, каждый понедельник раз в неделю. И не бывает такого, что нужно месяц ждать, пока кто-то перезвонит и скажет, такого нет. Вот, поэтому, может быть, ну, не знаю, там, затерялось ваше заявление. Всякое бывает. То есть, можно позвонить. Если там дозвониться не удастся, можно попробовать приехать. Вот, либо, если, опять же, совсем сложно... Вот, можно к нам тогда записаться на прием, приехать и документы привезти, или там можно электронно отправить прием, может быть, онлайн, там, как вам удобно. И мы тогда уже будем связываться, писать запрос, почему, собственно, месяц уже вам не назначат именно саму комиссию. Но у вас прекрасный русский, я думаю, что вы пройдете точно, вам самое главное на нее попасть.
Да, спасибо, я тут просто выросла, поэтому хочется стать все-таки гражданином Российской Федерации.
Ну, это правильно, конечно, конечно.
Да. Можно еще один вопрос вам обратить? Вот, смотрите, у меня мама приехала в 2019-м, просто в отпуск уезжала в Армению, и вот если сейчас у нее регистрация закончится, и она будет продлевать, ей нужно будет вот закон, который вышел в прошлом году, анализы.
Да, если она выйдет, заедет, ей нужно, получается, если она заезжает и цель въезда пишет работа, то у нее дается 30 дней. Если цель въезда любая другая, то дается 90 дней. То есть, соответственно.
Нет, после этого она не выезжала еще. То есть продлевать, когда будет нужно, будет
это. Смотрите, если она не будет выезжать, то не нужно. Но просто я не понимаю, на каком основании вы ее продлеваете. Если основание есть, то не нужно.
Она постоянно, на постоянном прожительстве, у нас тут квартира. Она,
ну, я понимаю. Ну, вот, грубо говоря, для иностранцев ЕАЭС, вот, эта обязанность вступает в силу с момента, как они выйдут, заедут. Пока она не выехала, не заехала, вот, обязанность это не наступает. Да. То есть, если она до 29 декабря 2021 года в Россию въехала, то пока она не выйдет, это ее не касается.
Все, я вас поняла.
Ну, всего хорошего. Большое. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я
гражданка
Узбекистана. А, Викторович, извините. Я гражданка Узбекистана, хотела бы спросить. Вот я заехала 14 января, сдала на патент и получила патент города Москвы.
Так.
За два месяца просто, ну, я заплатила. Но у меня работы было, только я с квартиры были проблемы, поэтому я переоформила в Московскую область. С апреля я получила Московскую область патента. И вот оплачиваю до сих пор, работаю. А мне вот до какого срока мне можно этот патент оплачивать?
Смотрите, у вас получается год с момента оформления первого патента. То есть вот если вы там условно в феврале получили первый патент, вот, да, с этой даты пошел год. То есть, если вы переоформили, допустим, там в июле в какой-то другой регион, то все равно вот от момента первого патента год. То есть, да, как бы, вот таким образом.
И еще второй вопрос. Мой сын тоже здесь же работает в Московской области. Он сдал недавно на РВП документы через свою жену. У него жена россиянка, но по идее она украинка. Она тоже получила год тому назад гражданство россиянку, у них дочка, здесь же родилась. И вот он недавно сдал, и мы ждем ответ, и ему там же сказали, что, может быть, он не пройдет, потому что из-за того, что у него в паспорте, у жены его паспорта, там двое гражданства. Такое может быть?
Нет, если его жена законно, нормально получила гражданство России, у них зарегистрирован брак, он по браку подает на РВП, то никаких проблем быть не должно. Потому что что там, где двойное, абсолютно не важно. То есть он использует то право, что у него супруга гражданка России, на этом основании он подает на РВП. Дальше получается, если ребенок, опять же сказано, что он его отец, вот, что ребенок тоже гражданин, он вообще зря подает на РВП. Если есть гражданка супруга, и ребенок тоже гражданин, можно сразу на вид на жительство подавать. Не надо подавать на РВП. Ну, подал, но, соответственно, если сейчас он получит РВП, то дальше при наличии совместного ребенка и всего этого нормально оформлено, он с РВП может сразу подавать на гражданство. Ему на вид на жительство уже подавать не нужно.
А вот, но ему вот сказали, лучше на РВП подай. Он хотел на ВНЖ подать, ему сказали, на РВП лучше подавай. Там же ответили.
Ну, мне кажется, какую-то глупость сказали, но всякое бывает. То есть тут, в принципе, он ничего не теряет. У него было два шага. Он мог сразу подать на вид, потом на паспорт. Он подал на РВП. С РВП, соответственно, он тоже сразу может подать на паспорт, на гражданство уже, потому что у него супруга или у них есть совместные дети. Ну, у ребенка одного достаточно.
И еще такой вопрос. Смотрите, если у меня регистрация Московской области, а патент по городу Москвы, я могу работать в городе Москве?
Да, но вы только в городе Москве и можете работать. Вы не можете работать в области. Вы можете там жить. Если вы там действительно живете, у вас, соответственно, там регистрация. То есть вы там, ну, условно говоря, живете в Мытищах, на электричку садитесь, приезжаете в Москву и там работаете. Это все абсолютно законно, нормально, никаких проблем. Вот, но важно,
если... А если вахтовый метод?
Ну, в Москве,
например,
же.
По 30 дней работы, да, в Москве.
Ну, все, конечно. Ну, то есть вы в Москву приехали, соответственно, работаете, возвращаетесь, соответственно, домой уже спать. То есть там самое главное, чтобы не получилось, что вы проживаете в Москве где-то, а регистрацию просто сделали в Подмосковье. То есть вот такой момент, как бы, если выяснится, что вы живете именно в Москве, вот, а регистрация у вас, скажем, не совсем честная, то это проблема. А если вы действительно живете в Подмосковье, там зарегистрированы, приезжаете в Москву на работу, работаете, у вас московский патент, вы его своевременно оплачиваете, то никаких проблем быть не должно.
А, Вадим Викторович, а почему мы же у нас, ну, вахтовым методом просто работаем? Вот в выходные я просто приезжаю, у нас, ну, зарегистрировано, я у сына просто в квартире, поэтому... Вот ну, выходные просто приезжаю.
Вот вахтовый метод это как? Вы там ночуете на работе или как это происходит?
Да, 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 ночую, да.
Ну, формально это нарушение. Если совсем-совсем по букве закона говорить, то при смене, скажем так, места вот, размещения в течение 7 дней вы должны подать. Но если вы приезжаете там на 5 дней, а потом на выходные домой уезжаете, то тогда как бы вообще все хорошо. А вот если вы 30 дней где-то там на работе в общежитии живете, это уже считается неправильным, потому что вы уже живете не у сына в квартире, а вы живете уже в общежитии, или где вы там живете. Вот там вас должны зарегистрировать.
А, все, спасибо большое.
Да, всего хорошего. Так, друзья, у нас осталось 10 минут. Еще, наверное, вот сейчас я пока разговаривал, несколько человек звонили. У вас вот сейчас самое время, кто первый сейчас наберет, мы, соответственно, тому и ответим. Напомню, телефон 8-495-7373-948. Повторю. А, еще давайте скажу, вот я каждый раз говорю только телефон, все звонят. Еще же у нас на самом деле тут целый огромный сервис. Если кто-то хочет написать в Telegram, говорит МСК-бот, если кто-то хочет прислать смс-ку, плюс 7-925-48-948. Так, и у меня вот уже в мой Telegram, я смотрю, постоянно сыпется сообщение. Давайте я, наверное, отсюда тоже прочитаю, то... Так, 29 сообщений. Не, на психологов я же уже рассказал. Это про психологов. Так, давайте попробуем. Значит, первый вопрос, ну не первый, но такой вопрос, который постоянно задается. Хасан Бой спрашивает, когда будет амнистия? Вот, когда будет амнистия какая-то широкомасштабная, вам никто не скажет. Более того, они происходят в последнее время, как показывает практика, какими-то локальными, скажем так, моментом. Единственное исключение было в прошлом году, когда с 15 июня по 30 сентября был режим, когда любой нелегал мог прийти, по-честному, как говорится, сдаться, сдать отпечатки пальцев, сдать все необходимые там анализы, все пройти все процедуры и легализоваться. Это был уникальный опыт, я считаю, очень положительный. За период этих 100 дней удалось легализовать 1 000 000 человек. То есть я считаю, что это просто... Саша, как вот там, я не вижу, кто звонит. Вот, ага. Так, давайте еще звоночек примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я извиняюсь, я гражданин Армении, и сын тоже. Сын уже 10 лет на браке, жена русская, двое детей, 10 лет старшему сыну, 4 годика, младшему дочку.
Так.
Уже 4-й раз пытался он на гражданство. У него как-то каждый раз что-то случается. А последний раз, в прошлом году, у него, значит, запрет ставили.
А за что?
У него было две нарушения было. Угу. Запрет ставили. Сейчас он находится в Армении, жена, дети здесь. Как сделать?
Смотрите, чтобы он вернулся? Два момента. У них с женой зарегистрирован брак?
Да.
Да.
Ну, ЗАГС уже 10 лет у них.
10 лет у них. Ну, тогда мы рекомендуем, соответственно, писать ходатайство Главного управления по вопросам миграции, объяснять, что неправильно разделять семью. Важно понимать, что по закону как бы они не обязаны снимать запрет, но в такой ситуации чаще всего снимают. То есть, опять же, надо показать, что человек жил 10 лет, соответственно, никаких серьезных нарушений нет. Вот возникло два небольших административных, он раскаивается. Ну и действительно, это глупость. Вот я считаю, что вот это то, что за два нарушения ставят запрет, ну это прям абсолютная, конечно, глупость. Дальше надо, опять же, сказать, что когда выносили запрет, не уточнили, собственно, семейное положение, то, что жена, дети. Ну и чаще всего, собственно, удается таким образом, написав письмо, получить ответ, что все, запрет снят, можно заезжать. Но бывает, что будет отказ.
Я извиняюсь, несколько раз жена пытался, несколько мест в жалобе, туда-сюда, то написала, то всякие эти, никакой ответ, никакой... Ничего абсолютно.
Ну, так не бывает. Если вы пишете запрос, вам обязательно пришлет ответ. Опять же, я не видел документы, я не видел решения того органа, который вынес запрет. Я не видел, что она писала. То есть, вот. Поэтому, чтобы говорить более предметно, надо тогда смотреть документы. Вот. Угу. А так вот на словах, то есть, вот я говорю, вот есть практика, что вот, например, приходит нам человек и говорит, вот у меня там жена, дети, меня выдворили. Мы говорим, у вас брак зарегистрирован? Нет. Мы говорим, тогда это не жена, это сожительница, все, езжай домой, вы ничего не докажете. Или он говорит, да, брак это зарегистрирован, понятно, все хорошо. Тогда мы смотрим дальше, там, основания, там, как, что, пишем ходатайство, Достаточно часто запрет снимают, у нас есть там ролики на канале, да, как это работает. Вот. Но важно понимать, что, например, нет какого-то пути, что вот конкретно вы придете, потребуете, и запрет снимут. Mm-hmm. То есть требовать не получится. Можно попросить. И чаще всего, если человек не злостный нарушитель, вот эти там всего лишь два нарушения, а тем более двое детей здесь, он 10 лет проживал, то есть он, опять же, развивал нашу российскую экономику, да, трудился, работал, да, то чаще, чаще всего удается это снять.
И последняя просьба. Каким адресом написать? Куда написать? Куда обращаться? Чтобы...
Если у него запрет вынесен по линии МВД, надо писать на начальника Главного управления по вопросам миграции Валентину Львовну Казакову, а если, соответственно, это вынесено судом, то вы идете в вышестоящий суд.
Все, спасибо.
Всего хорошего, успехов. До свидания. Так, продолжаем наш диалог по поводу амнистии. То есть в прошлом году, как я уже сказал, был уникальный опыт, и удалось достать из тени 1 000 000 человек, причем не то, что как-то достать насильственно, они все сами пришли, потому что люди, которые давно на нелегальном положении в России, конечно же, их это не устраивает, они вынуждены там, не знаю, давать взятки, там как-то там выкручиваться, потому что любая проверка может привести к их депортации. У многих здесь также, вот как сейчас у нашего звонившего, семьи, там дети и так далее, никто не хочет оказаться в спецприемнике, быть депортированным. Вот, поэтому как только объявили режим, что можно вот прийти, сдаться, как бы пришел 1 000 000 человек, это огромное достижение, собственно, всех, кто имел к этому отношение. Вот, мы оказывали информационную поддержку, непосредственно саму услугу оказывала МВД, то есть люди шли в МВД. Вот, понятно, что была еще поддержка СМИ и так далее, то есть это был отличный опыт. Вот, но это единственный такой был вот в истории современной. Вот, а так обычно амнистия происходит на каких-то внутренних договоренностях между, я так понимаю, там, главами государств. И ближайшей такой амнистии вот мы пока не ждем. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это, меня зовут Сардор, я гражданин Узбекистана. У меня там вопрос есть. Можно спросить?
Ну, конечно.
Но, смотри, у меня весь-то кредит уже год. Вот я не оплачиваю, потому что я... как бы мошенника попал, он за мое имя взял кредит и убежал. Вот я вот не могу и вот не оплачиваю его. А я могу улетать домой и прилетать обратно.
Ну, если вам уже по линии этого кредита банк поставил ограничение на выезд, то нет, вас уже домой не выпустят. Но это вам надо узнать у приставов. То есть, если вы уже как бы злостный неплательщик, вам уже звонили, ругались, то вы можете зайти там на сайт Федеральной службы судебных приставов, посмотреть исполнительные производства там, по фамилии, по вашим там установочным документам, там, по номеру паспорта, вы найдете, если есть ограничение, а то на сайте должно быть. И, ага, соответственно, если оно есть, то вас уже не выпустят.
Это, если вы знаете, как называется их там сайт? Или...
Федеральная служба судебных приставов. Друзья, у нас осталось 2 минутки. Если кто-то еще успеет дозвониться, хорошо. Но про амнистию еще коротко закончу. Вот сейчас есть информация, у меня пока нет подтверждения, не видел распоряжений. Но утверждается, что сняли с контрольного списка 47 тысяч граждан Киргизии. Вот, и уже эти люди непосредственно тоже приходят, оформляются, уже легализовываются. Вот, единственное, что говорю, я пока не видел документы распоряжения, которые это регламентируют, вот, но всех граждан Киргизии, у кого был запрет, я рекомендую проверить, остался ли у вас запрет, вот, и если, соответственно, его уже нет, то тогда я вас поздравляю с тем, что с контрольного списка вас убрали, идите быстрее, нормально оформляйте документы, больше, соответственно, не нарушайте, и все будет хорошо. Так, у нас пришла смс-ка. Как раз вот я сейчас зачитаю, и все. В России идет сильнейший экономический кризис, 1 000 000 людей потеряют работу, необходимо немедленно ввести визовый режим со странами Средней Азии и Закавказья, тех, кто находится в России, выдворять. Эти люди, потеряв доходы, представляют реальную опасность. Иван. Иван, ну, судя по тому, как вы пишете, вы очень далеки от реальной ситуации. Я думаю, что у нас сейчас работы будет столько, что ее прям не сосчитать. Вот, понятно, что никто не будет вводить визовый режим, и тем более выдворять людей. Я бы хотел посмотреть, как можно выдворить 8 миллионов человек чисто технически. Ладно, друзья мои, спасибо всем, кто слушал нас. Я надеюсь, вам было интересно. Правильнее говорить, я уверен, что было интересно. Я каждый раз говорю, что надеюсь, это неправильно. Надо говорить, точно было интересно. Вот, мы приняли тут какие-то безумное количество звонков. На этом я с вами прощаюсь. До следующей среды.